«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Есть такой фильм, о чем говорят, о чем думают женщины, о чем говорят мужчины, да, их сколько таких уже.
Даже большое количество один, уже, да.
Большое количество. Самое известное из них это с Мел Гибсоном, по-моему, всем девочкам нравится этот фильм.
Ну, кстати, очень сколько мы лет-то уже этому фильму, но действительно, да, хороший. Давно не пересматривала.
Если не смотрели, посмотрите. Ну, в общем, человек склонен рассуждать, о чем кто думает. И время от времени мы задаемся вопросом, о чем думают животные. Вообще, их мировоззрение, их восприятие. Умнеют ли животные? Это тоже.
Глупеют ли? Почему нет? Да, тоже возможно.
А становится ли животное умнее, когда рядом находится с более умным существом, с человеком, например? Или умнеет ли собака, которая общается с обезьяной, потому что обезьяна все равно умнее собаки? О чем они думают? Как это вообще понять? Можно, конечно, научные эксперименты разные проводить, но...
И этим тоже занимаются, кстати говоря.
Да, но это больше вопрос такой философский, наверное, да?
Я думаю, что да. Вот я сейчас предположила, ведь очень много есть статей про людей, да, если ты слушаешь постоянно, там, допустим, классическую музыку, вот, то там, в том числе с младенчества, да, если включают, как это влияет на твое мышление, на твой мозг, работу мозга. А если при этом собака рядом постоянно лежит и тоже слушает эту классическую музыку, ну, вот если так уж порассуждать, да, и предположить, как-то будет это влиять или нет?
Вот, а...
Философский вопрос.
Человек и животное, находящиеся рядом друг с другом, говорят, там, животное становится похожим на человека, или человек становится похожим на собственную собаку, там, поведение какие-то, да?
Это правда, по улице иногда
работает
смотришь,
штука, да,
это работает, действительно. Всегда собака, мне кажется, так или иначе напоминает хозяина. Ну что, зоолог, сотрудник Сколтех Илья Гамаранов с нами уже на прямой связи. Илья Алексеевич, здравствуйте.
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 Илья, приветствую. Здравствуйте. Илья, ну вот скажите, пожалуйста, вот так вот спокойно можно говорить о том, что человек знает мысли животного? Мы хоть какое-то животное изучили?
Ну, залезть в голову к животным, конечно, мы не можем. Мы пытаемся все узнать при помощи косвенных каких-то тестов, интеллектуальных примеров, которые могут решать животные и так далее. Это надежда хоть как-то понять, мыслят ли они или нет. И, безусловно, проще понять млекопитающих, особенно проще понять приматов, потому что мы можем с ними и поговорить, они осваивают так или иначе человеческий язык и могут нам что-то рассказывать. Ну и похоже на нас, конечно, в поведении более отличных от нас животных мы знаем еще меньше. И вот мои любимые осьминоги, с которыми делают сейчас массу экспериментов, но понять мозг осьминога и понять мысли такого существа, это пока не по силу нашему мозгу, потому что мы тоже не суперумные, конечно, мы умные в своей области, но не настолько гениальные, чтобы понять весь мир вокруг себя.
Ну, тогда я задам вопрос, раз вы уже упомянули осьминога, потому что этот вопрос меня беспокоит. Реальность чемпионата мира по футболу, когда знаменитый осьминог Пауль угадал, по-моему, 7 из 8 матчей, и букмекеры в какой-то момент перестали даже принимать ставки сразу после того, как он делал новую ставку. Вот вы этому объяснение вообще можете найти?
Ну, я думаю, что это чистая случайность, чистое везение, но действительно осьминоги очень умные. Мы знаем, что у них сложная память, они запоминают довольно много событий. Самое интересное, что мы знаем, что осьминогам снятся сны, а если животному снится сон, то значит, у него есть память. Нет каких-то мнений думать, что они спят по-другому, то есть у них сны выглядят иначе. То есть наши сны – это переживание событий прошлого, какие-то будущие теории наш мозг строит, обрабатывает информацию, в общем, накопившуюся за день. То же самое у осьминогов, и мы, когда смогли записывать активность электродами в мозге осьминога, мы, собственно, увидели, что ему снится охота, потому что он делает те же самые действия, которые делает во время охоты, он меняет цвет, у него двигаются щупальца определенным образом, и, собственно, главное, у него активность происходит в тех же областях, которые активны во время охоты. Ну, то есть действительно, осьминог видит то же, что он видел в течение дня, Вот как немножко поняли мысли осьминога.
По поводу снов, вы знаете, почему мы, в принципе, сегодня решили побеседовать на эту тему? Ну, там один из литературных критиков американских, да, он опубликовал в Guardian как раз большой эссе по этому поводу.
Вот Адам Кирш.
Да-да-да, активно читала вообще, что там про животных стало известно. Вот про птиц он написал, да, зяблики тоже видят сны. Не до конца я поняла, как там они это выяснили, но вот, тем не менее, что да. Конечно, как и что в этих снах может присниться, я не знаю. Но в целом, вот насколько что-то, может быть, Илья, совершенно новое вы нашим слушателям сейчас можете рассказать, какой-то абсолютно малоизвестный факт. Я не знаю, жирафы видят мир как-нибудь иначе, да, там, я не знаю, лоси тоже что-нибудь по-другому воспринимают.
Ну, во-первых, про сны птиц поняли по мышцам, то есть по движению мышц, горловые мышцы двигаются так же, как и во время пения. То есть они поют, собачки наши бегают во сне, это тоже абсолютно нормально, они переживают события, которые происходили в течение дня. Удивительных фактов много. Могу сказать, что городские вороны, например, сильно умнее ворон, которые живут в лесу. То есть как только ты меняешь среду на очень непонятную, сложную, многомерную, город становится очень непохожим, у тебя волей-неволей начинает развиваться мозг, и ты становишься умнее своих сородичей, которые точно такие же, но живут в знакомом лесу. Поэтому менять окружение оказывается иногда очень выгодным.
Я вот сейчас вспомнила по поводу того, в какой одно и то же животное, да, в разной среде себя по-разному ведут. В Дагестан 1,5 года назад я поехала отдохнуть, и, значит, когда в горы поднимаешься высоко, и там коровы, лошади, да, очень худые, значит, по этим горам они как там ни травы, ничего нет, по этим горам они там лазают. Иногда думаешь, господи, сейчас упадет, разобьется, но нет, она, значит, лезет. Спускаешься вниз с горы, там луга, эти жирные коровы, лошади лежат, вообще никуда не спешат, не борются за жизнь, как там вот кто-то, да, лазит наверху. Я думаю, вот вы даже не представляете, насколько тяжела жизнь ваших, значит, да, ребят и коллег, вот чуть повыше, если взобраться.
Естественно, голова. У нас тоже мозг начал развиваться, когда человек оказался в очень незнакомых ему условиях. Собственно, мы вышли на север, и наша голова стала расти. Нам пришлось становиться умными для того, чтобы выжить в этих условиях. То же самое со всеми животными, которые попадают, допустим, к человеку. Действительно, многие из них овладевают новыми какими-то навыками. Все собаки знают своего хозяина, и, естественно, им приходится учиться взаимодействовать с хозяином, потому что это дает успешность твоего выживания. Птицы, которые осваивают новый язык, фактически они могут коммуницировать с человеком, новые слова знают, используют их не бездумно. Это тоже своего рода приспособление. Ну и, конечно, они учатся пользоваться предметами, так же, как делают это люди. То есть обезьяна в природе не умеет пользоваться вилкой, но в условиях зоопарка вполне себе осваивает такую орудийную, нетипичную орудийную деятельность.
Ну, вот некоторые люди утверждают, что человек от животного отличается тем, что у нас есть планирование будущего, а животное, мол, живет здесь и сейчас, решает вопросы по ходу их поступления. Я с этим не согласен, потому что ряд примеров могу привести. Там животные, которые запасаются на зиму, да, то есть очевидно, они знают, что скоро наступит зима, будут проблемы, и вот он еду
они
свою...
Они могут прогнозировать и планировать, получается, да?
Планируют, потому что раскладывают еду в определенное место, куда он будет возвращаться, понимая, что больше еды уже в следующий там сезон он не найдет. Правильно?
Отчасти правильно, отчасти не совсем, потому что запасание еды – это своего рода инстинкт, и животные даже в условиях зоопарков или вольеров тоже начинают запасать еду, потому что так, собственно, у них инстинкт устроен. Но действительно, многие животные умеют прогнозировать будущее, они помнят прошлое. Эти в основном эксперименты касаются, опять же, обезьян и птиц, врановых и попугаев, прежде всего. Врановые прекрасно помнят сородичей, которые сделали им плохо и помогают им гораздо меньше. Ну, то есть, если ты плохой, зачем я буду с тобой контактировать, зачем я буду тебе помогать, ты мне сделаешь еще раз плохо, и они помнят это на протяжении всей жизни, узнают друг друга в лицо. Врановые попугаи умеют, например, делать сложные логические цепочки, и они знают, что если сейчас короткой палочкой они достанут еду, то потом они не получат длинную палочку, и длинный, более крупный кусок пищи не достает. Они тогда откладывают эту короткую, ждут, пока им дадут длинную, и дальше уже проводят этот опыт. Опять же, они иногда придумывают аналог денег, потому что их обучают. Что если ты получаешь виноградинку, в какой-то момент ты, отдав эту виноградинку, можешь получить что-то более вкусное и более крупное. Ну или ты можешь есть сразу виноградинку. И вот у них есть такое вот ощущение, что лучше отложить. Они со временем учатся и откладывают, и потом получают крупную пищу. В принципе, так же делают наши дети. Но дети это делают уже где-то в возрасте года, полутора и даже позже. То есть они врановые достаточно умные, попугаи тоже.
Илья, а можем назвать топ-3 самых умных животных?
Тут любимая моя фраза: мы недостаточно умны, чтобы судить об интеллекте животных, потому что самые умные животные относительно нас, то есть так, как мы научились их понимать. Безусловно, это попугай Жако, с ними было очень много экспериментов, они супер овладевают языками, супер пользуются предметами. Это вороны, и, конечно, это топ-4 будет. Человекообразные обезьяны, шимпанзе и гориллы, дельфины и касатки, потому что они тоже суперумные, но с ними делать сложные тесты, поскольку у них нет ручек и живут они в другой среде.
Я параллельно ответу Илье, быстро накидал свой топ-3 так. И смотрю совпадение с Ильей. Значит, у меня это обезьяны, да, все правильно, человекообразные. Потом дельфин и слон я перечислил. Вы же сделали удар, но на птицу у вас первые два, это Жако, вороны. И дальше обезьяны и дельфины, здесь мы с вами полностью совпали. Неужели попугаи, Жако, вороны действительно умнее слона?
Со слонами меньше экспериментов. Животные более крупные, с ними сложно ставить многие опыты. Хотя, безусловно, поскольку слоны социальные животные, у них очень сложное поведение. Много чего мы не открыли. Мы знаем, что у них есть какие-то ритуалы. Предполагаем, что это подобие похоронных ритуалов. Вот, они точно умеют общаться друг с другом. То есть орудиями пользуются, палками замечательно. Вот, все умеют, да, но с воронами и попугаями экспериментов, с воронами и попугаями экспериментов гораздо-гораздо больше. И в этом плане, конечно, нам проще о них говорить. То есть они умеют считать, хотя слоны тоже умеют считать. Сложно сказать.
Илья, прошу прощения, сейчас прямо давайте коротко ответим на вопрос слушателей. Вы очень кстати оговорились. Вопрос такой. Правда ли, что ворон и ворон – это разные птицы, а не самец и самка?
Да, безусловно, ворон крупный – это отдельный вид, ворона – другой вид животных, но тоже такой же умный, как и вороны.
Спасибо большое. Зоолог, сотрудник Сколтех Илья Гомыранов был с нами на прямой связи. Небольшая пауза и продолжим. Я, кстати говоря, хотела зачитать еще один комментарий нашего слушателя, давайте. Когда мы говорили про воспитание собак, ну, дрессировка, воспитание, угу. Да, вот как это все-таки природа заложена и какую роль мы играем как хозяева этих животных. Значит, без подписи, к сожалению, слушатель написал. Напомню, пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Сообщение такое. 15 лет назад, когда я водил дрессировать резены, это резен-шнауцер, вот такая вот есть порода. Значит, инструктор увидел при этом в машине таксу и за два занятия натаскал ее охранять машину бесплатно. Вот, то есть из таксы сделали такого охранника машины автомобильного. Ну, в общем, да, опыты бывают разные. А сейчас у нас еще одна тема интересная впереди. Да. Уверена, что про этих животных мы знаем крайне мало. Значит, мы расскажем...
прекрасно представляем, как они выглядят.
Мне кажется, я даже, возможно, их видела. Так. В общем, потому что я очень люблю в москвариуме периодически... гулять, неоднократно в этом уже признавалась, наши постоянные слушатели знают. Значит, в проекте «Активный гражданин» москвичи выбрали имена паре азиатских выдр, ну, собственно говоря, из москвариума на ВДНХ. Какие имена? Это Гоша и Глаша. Вот я две выдры какие-то там видела. Я просто не знаю, вот те это азиатские или там, может быть, есть еще какие-то другие. Но в целом, мне кажется, это прекрасный повод поговорить про этих животных, потому что, ну, вот выдра. Что мы про нее знаем? Да, про них, про нее.
Красивое животное.
Красивое,
очень
да.
Подвижное животное. Животное, которое является олицетворением нашей страны, потому что в России она достаточно распространенная. Другое дело, что выдр много, их несколько видов. И здесь, наверное, будет правильно поговорить со специалистом. У нас на связи начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Светлана, здравствуйте. Но у вас в зоопарке, в отличие от московского, мы так понимаем, вот этих азиатских именно выдр нет?
Нет, у нас как раз не азиатские выдры, у нас обыкновенная или речная выдра живет, которая встречается как в Европе, так и в Азии.
Хорошо. Есть ли существенная разница? Выдра в выдре кто, друг или все-таки это враги? Вот две разные выдры встретятся. Как они друг к другу будут относиться?
А у выдра в выдре скорее просто дальний родственник, потому что они не встречаются, ареалы их не пересекаются, и живут они в совершенно разных условиях. Если мы говорим про европейскую речную выдру, то она живет в средней полосе, скажем так. Когда погода меняется от снежной зимы до жаркого лета, а вот эти азиатские, самые маленькие, так называемые еще бескоготные выдры, они живут в Южной и Юго-Восточной Азии, преимущественно в мангровых таких лесах, то есть это чисто тропический такой обитатель, и вряд ли когда-нибудь они увидят друг друга и посмотрят друг другу в глаза.
Ну, то есть в один аквариум их в любом случае не посадить.
В искусственных условиях можно
их
содержать?
Нет, ни в коем случае.
Нельзя. Угу.
Светлана. Их не объединяет.
Да, Светлана, а вопрос такой. Вот я помню тоже, когда по... Кстати говоря, я и в Петербурге была, по-моему, в океанариуме, но не помню выдры, да, видела там или нет, но это было больше 5 лет назад, поэтому, может быть, там что-то, ну, наверняка что-то у вас изменилось. А, смотрите, а, когда гуляла в москвариуме и видела неких двух выдр, вот не знаю, какие были именно, но их очень тяжело найти. Я помню этот аквариум, они далеко не всегда, не каждый раз вообще вот куда-то на публику вылазят. То есть это такая удача, если они вылезли тогда, когда ты мимо проходишь. А какие по характеру эти животные вообще?
Ну, в самом деле, выдры, если мы говорим вообще обо всех выдрах, они довольно подвижные животные. Они игривые, особенно если мы говорим как раз об азиатских бескоготных выдрах. Они живут семейными группами, они очень социальные. Поэтому, если мы не видим, как они что-то делают, возможно, они что-то делают между собой и нами не особо заинтересованы. То есть животные в основном подвижные, но в любом зоопарке, океанариуме нужно все-таки оставлять за животным право находиться там, где ему хочется. У них же есть и внутренние помещения, согласно порядку содержания животных в зоопарках и аквариумах. У них должна быть всегда возможность, если им все надоело, и надоели посетители, уйти куда-нибудь в свое внутреннее помещение и там немного отдохнуть от внимания.
Скажите, пожалуйста, я сейчас вспоминаю несколько видеороликов, на которых наткнулся в интернете, как люди плавают где-то на речке, прыгают довольные, и вдруг выдра начинает их гонять и по берегу, и по воде, и так достаточно агрессивно себя ведет. Вообще, первое, выдра – это опасное животное, и второе, с чем может быть связана вот такая агрессия?
Агрессия в мире животных всегда связана с нарушением территории, на которой животное обитает, с нахождением рядом, допустим, детенышей, которых охраняет это животное, ну или, возможно, с элементарным пренебрежением техники безопасности, когда люди навязывают свое внимание дикому животному, ну, собственно говоря, не обращая внимания на какие-либо другие знаки предупреждения, когда животное делает угрожающие выпады и как-нибудь демонстрирует свое нежелание общаться, люди могут назойливо приставать, чтобы сделать фотографию, чтобы потрогать, потому что выдра выглядит довольно мило. И тут, разумеется, когда выдре не остается ничего другого, она может и покусать, и напасть.
То есть повредить человека может. Это может быть что-то такое смертельно опасное?
Ну, смертельно опасное вряд ли, если мы говорим о европейской выдре, она не очень большая все-таки. Но то это вряд ли, если только, конечно, она не больна бешенством.
Угу. Светлана, а вот я сейчас вспомнила реальную ситуацию. Очень давно как-то на даче, значит, там рядом с дачей было озеро, пошли мы купаться с семьей, и уже когда не купались, мы увидели, что кто-то там где-то плывет, ну и было очень похоже на выдру, на 100% я не могу утверждать, но вот что-то похожее было, понятное дело, там точную породу я вам не назову. Ну вот, а давайте представим ситуацию, то есть если я не приставала как-то прям специально к этой выдре, фоткаться с ней не планировала, я плаваю, я отдыхаю, и тут неожиданно, ну, я, получается, так невольно нарушаю, да, некое пространство, вхожу в это личное пространство, на территорию выдры. Она начинает агрессивно себя вести. Мои действия какие, чтобы, ну, ни ей не навредить, ни себе не навредить? Тут же отплывать назад?
Ну, по правде говоря, это скорее невозможная ситуация.
Почему?
Потому что дикое животное в оптимальной своей вот жизни ситуации, оно не будет нападать на проходящего по ее территории человека, на заплывающего на ее территорию человека. Она переждет, когда вы искупаетесь там или уйдете от берега вдали, тогда только она займется своими делами. Если любое дикое животное проявляет к вам повышенный интерес, то лучше, конечно, вовсе выйти из воды и как-то эту территорию покинуть, потому что это аномальное поведение.
Угу. Чем питается выдра? Чем ее кормят?
Выдры – это хищники. То есть вот они живут обязательно у воды, у реки, и все, что найдутся на протяжении своего охотничьего участка, который несколько километров может вдоль реки идти и на сотню метров, допустим, уходить по берегам. То есть это будет рыба обязательно, это будут земноводные, лягушки, например, или жабы, если на берегу она может их поймать. Это различные моллюски, которых тоже в реке можно найти. То есть все, что выдра может найти в реке и непосредственно на берегу этой реки, она все это, конечно, съест. Это такой хищник очень подвижный, очень активный.
А если, как они зиму проводят?
Зиму. Угу.
Они выходят, соответственно, охотятся на поверхности снега, на льду.
То есть никакой спячки нету, да?
В спячку они не впадают. У них достаточно теплый мех, если мы говорим о европейской выдре, с густым таким пухом под остевыми волосами, очень плотный, он не промокает насквозь. То есть, когда выдра ныряет в воду, она, скажем так, сама не мокрая. У нее такой гидрокостюм, скажем так, надет на нее самой природой. И вполне она хорошо себя чувствует.
Я хотела только про питание добавить, что если почитать, как, по крайней мере, вот в Москве этих выдр, значит, кормят. Тут, друзья, кто не обедал, то лучше, наверное, как-то уши сейчас прикрыть, а то слюни потекут. Вот то, как, значит, выдры питаются. Uh-huh. Сбалансированное питание, написано, состоит из красной рыбы, овощей, фруктов, индейки, а любимое лакомство – это мраморная говядина.
Ого!
Вы, то есть, понимаете, это вообще-то, как бы, мне кажется, во-первых, денег стоит, и правда позавидовать можно.
Чтобы животное хорошо жило в зоопарке, соответственно, питание у него должно быть так же.
Не, ну это конечно.
У всех животных питание сбалансировано. А если говорить о диких животных и выдрах в том числе, то здесь уже что поймал, то и твое.
Скажите, пожалуйста, ну вот помимо человека, как естественного врага, какие враги у выдры еще?
Любой крупный хищник, который застал выдру на берегу, например.
Это кто? Барсук? Кто это?
Ну, та же лисица, собака, волк, кто угодно, кто крупнее выдра. Наша выдра, наша европейская выдра, она примерно около метра в длину, она очень небольшая. Весит где-то 5, может быть, 10 в лучшем случае килограммов. Всякий, кто больше, он может с ней, собственно говоря, справиться. В воде, вот непосредственно там, таких хищников у нас не водится, которые могли бы на нее напасть и как-то вот ей повредить. А по большей части выдр становится меньше из-за того, что реки осваиваются, на берегах что-то строится, реки загрязняются, пропадает рыба, соответственно, пропадает и выдра.
Угу. Светлана, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вы в каких-то других городах, ну, России, да, я имею в виду, видели где-то, чтобы тоже выдры там плавали, можно было посмотреть, как их кормят, и вообще познакомиться поближе с этими животными?
В зоопарках очень часто содержат выдр, в том числе бескоготных азиатских, они самые маленькие из всех выдр, и, соответственно, их легче разместить на территории, поэтому я думаю, что во многих зоопарках нашей страны выдры есть.
Спасибо вам большое. Спасибо. У нас был на связи начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова.
Я вот, знаете, да. Эдгард, о чем подумала? Ведь мы прекрасно понимаем, ну, кто, по крайней мере, ходит в зоопарки, в там, океанариумы, в цирк в том числе, мы понимаем, что билеты, ну, не всегда самые дешевые. Давайте признаваться. Иногда ты думаешь, ну, а почему так? А с другой стороны, ну, давайте посчитаем. Действительно, каждому животному, да, все эти продукты, питание, значит, купание, там, чистка аквариумов, если мы там, да, сейчас говорим про выдру, которая плавает. Ну, вот отсюда, мне кажется, собственно говоря, сумма и набегает.
Содержание
это показатель содержания хорошего.
Это всегда очень дорого. Меня поэтому всегда задавался вопросом. У нас все театры страны финансируются государством на 100%. Большой Московский цирк является небюджетной организацией. Непонятно почему. Друзья,
будем
спасибо.
Заканчивать,
спасибо
да.
вам большое. Эдгар Запашин и Татьяна Ладяева для вас провели этот час. Всего хорошего. Оставайтесь на Радио Спутник.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.